Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, я приветствую в очередной раз зрителей программы «Особые истории с Дмитрием Травиным» и самого Дмитрия Травина. Здравствуйте.
Добрый день, Валерий. Здравствуйте, наши зрители.
Мы в этой программе обещали продолжить разговор по поводу того самого документального фильма «Не прошедшее время». Но вот как мы с вами пришли к такому соглашению, что в самом начале надо в этот раз поговорить и про то, что появилась первая такая рецензия в большом издании, в «Коммерсанте», на вашу книгу «Как мы жили в СССР». Ну и, судя по всему, там не все так просто.
Да, я хотел буквально несколько слов сказать. Действительно, появилась первая рецензия на книгу «Как мы жили в СССР» в «Коммерсант Уикенд». Книга еще читателям недоступна, но, очевидно, издательство рассылает в крупные издания электронные военные книги заранее. Это нормальная практика. Вот, рецензия вышла. Она мне не понравилась, но дело не в том, что рецензент как-то со мной спорит, я ожидаю большое количество рецензий, ну и как-то по-другому выраженных несогласий. Понятно, что люди будут писать о том, что в СССР была хорошая жизнь, что я все вру, что там примеры товарного дефицита мной и другими авторами, которых я цитирую, сочинены. Там, вот что-то такое я жду. И готов полемизировать, это все нормально. Книга и писалась в таком полемическом ключе, чтобы читателю было интересно и чтобы он задумывался над тем, а где правда, на стороне правильной или на какой-то другой стороне. Но беда вот этой рецензии, очень кратенькой, которая вышла в «Коммерсанте», состоит в том, что одной фразой сказав, что с фактами не поспоришь, рецензент фактически полностью исказил то, о чем вообще книга написана. Он представил ее, ну, это додуматься, конечно, надо было, как в таком психотерапевтическом ключе, как то, что вот Травин разбирает какую-то свою психологическую травму, оставшуюся с детских советских лет. И, соответственно, у читателя этой рецензии может возникнуть представление, что это книга о несчастном Дмитрии Травине, который вот занимается какими-то своими психологическими вопросами. Чушь полная. Я специально в предисловии к этой книге, где несколько слов сказал о том, что я нормальный человек, и у меня тоже есть ностальгия по временам своей молодости, проведенной в СССР. И задача этой книги состоит в том, чтобы четко разделить нормальную ностальгию по детским, юношеским временам, свойственную многим людям, и анализ социально-экономической и политической ситуации в СССР. Ну, у кого-то, может, ностальгия по прекрасному Леониду Ильичу Брежневу, но обычно-то ностальгия связана не с социально-экономической и политической ситуацией, а с чем-то другим. Так вот, это что-то другое, я вывожу за пределы книги. Ну, может быть, я когда-нибудь в своей жизни под старость напишу мемуары, такие исповедальные, и там напишу о всех своих душевных переживаниях на протяжении жизни. Но в этой книге идет рассказ о социально-экономической и политической ситуации в СССР на основе обилия разных источников, которые я собрал, мемуарных, дневниковых, эпистолярных, партийные документы, насколько они сейчас обнародованы, и, соответственно, исторические исследования, которые разные авторы делают, и где-то я их использую, цитирую, где-то с ними полемизирую. А к этому уже добавляются некоторые мои воспоминания, но не о том, как я мучился экзистенциальными вопросами, которые мне тоже были не чужды, естественно, такого рода мучения. А воспоминания о том, что я видел в молодости, первые 30 лет своей жизни, пока существовал Советский Союз, как была устроена система торговли, что дефицитно, что не дефицитно, как я что обнаруживал. То есть вот масса таких вещей. Но это именно дополнение к тем обильным выдержкам фактов, мнений, оценок, которые я взял в самой разной литературе, от литературы, написанной экономистами, до мемуаров, написанных, скажем, Майей Плисецкой, Галиной Вишневской или Олегом Басилашвили. Вот, так что очень прошу, и хорошо, что у меня сейчас есть такая возможность, если кому-то эта рецензия в руки попала, не верьте тому, что написано о книге в целом. Возьмите, посмотрите, прочтите, может быть, вы не согласитесь со мной в приведенных фактах, оценках и так далее, но то, как представил рецензент эту книгу, это абсолютное искажение. Все совершенно не так. Книга написана не о том, о чем написал рецензент, а совершенно о другом.
Ну,
ну
вы
вот
же
такое
знаете,
вот
что мы, когда
мнение.
книги читаем, мы смотрим через свою какую-то особую призму. Значит, весьма возможно, что такие очки были надеты на глаза.
Может быть, я в свою очередь не хотел бы делать психоанализ этого рецензента, тем
И не
более
надо.
мне это делать сложно. Я впервые столкнулся с этим именем. Но так, мельком поглядев другие его рецензии, а некоторые мои читатели гораздо серьезнее поглядели его рецензии, потом мне уже писали об этом. Ну, можно так понять, что он специалист литературоведения, и в Советском Союзе не жил, он родился как раз вот в момент, когда началась перестройка, и он не мог видеть, как работает советская система. Так что, может быть, вот через очки литературоведа, не испытавшего лично Советского Союза ни в какой форме, он вот так вот взглянул на мою проблему. Некоторые мои читатели в социальных сетях восприняли то, что я рассказываю, что я вот обиделся. Нет, на самом деле есть такая замечательная фраза. Всякое упоминание в прессе, кроме некролога, это пиар. Поэтому в целом-то я Коммерсанту благодарен за эту рецензию. Все-таки какое-то количество читателей Коммерсанта, которые не знают, кто я такой, узнают о том, что такая книга появилась, и, возможно, ее купят. Но понятно, при таком искаженном взгляде на книгу, книгу купит и прочтет гораздо меньше людей, чем если бы рецензент, не мудрствуя лукаво, просто взял и тупо, не знаю, там пересказал аннотацию книги, чуть-чуть расширив. Читатели, по крайней мере, поняли бы, о чем книга, а так возникло искаженное представление. Вот. Но в целом, конечно, если бы издание заботилось о репутации, наверное, все-таки рецензию на такие книги должны были бы писать люди, которые в экономике, политике немножко разбираются. Вполне возможно, что молодые, не жившие в СССР, это нормально совершенно. Взгляд таких людей очень важен, но все-таки, ну, какие-то очевидные вещи рецензент должен понимать, прежде чем начнет писать текст. Желательно, чтобы там.
Ну, да, и опять-таки мне-то эта дискуссия, я сейчас пытаюсь подобрать правильное слово, не то чтобы понравилось, все равно это еще один повод про это говорить, как вы и сказали. Даже не с точки зрения пиара, с точки зрения того, что у нас до сих пор не сформировалось свое отношение к тому, что было. Или, если оно сформировалось, оно часто не соответствует реальности. Вот и все.
Да, да. Знаете, один мой старый друг, ну, с которым он далеко живет, мы с ним редко видимся, откликнулся на мой комментарий в социальных сетях и отметил любопытную вещь, с которой я полностью согласен. Это уже выходит за пределы моей книги, но, в принципе, хорошая тема для обсуждения, в которой я, правда, не очень компетентен в этой теме. Он отметил, что для многих молодых людей, которые не жили в Советском Союзе, восприятие по определению будет другим, ну, в каком смысле? Человек, никогда не испытывавший товарного дефицита, в принципе, ему трудно понять значимость этой проблемы. Он обращает внимание с самого начала на другую. То, что можно всегда пойти в магазин и все купить, это для него по определению уже существует с самого начала. А вот как Травин оценил проблемы социальной справедливости, для него может быть очень важным, потому что проблемы социальной справедливости были и тогда, есть и сейчас, и эта тема важна для обсуждения, но просто эта тема не совсем моей книги. Я ее затрагиваю, конечно, тоже нельзя ее не затронуть, говоря о Советском Союзе. Там есть и рассказ о том, как проявлялась явная несправедливость в дифференциации товаров, кому они доступны, кому нет. А есть рассказ о том, что было в советское время гораздо более доступно, чем в условиях рыночной экономики для широких слоев населения. Вот. Но так, чтобы прямо взяться, вцепиться в эту тему и долго ее анализировать, в этой книге этого нет. Может, как-нибудь отдельно напишу об этом. А вот для молодых людей, которым сегодня там, 20, 30 или даже 40 лет, эта тема важна, а дефицит воспринимается, отсутствие дефицита воспринимается как совершенно нормальная вещь. Нечто подобное, кстати, есть в любом поколении. Я в одной из своих книг немножко писал вот на какую тему. Тема очень, очень важная, я буду к ней возвращаться еще в своих других книгах. Мое поколение в целом было очень благополучным, может быть, до последних лет. Мы выросли после войны, после послевоенного восстановления страны. В годы нашего детства появились хрущевки, появились отдельные квартиры. То есть моему поколению грех жаловаться на то, в каких условиях мы росли. И когда мы росли, фразы бабушек, а иногда и родителей, лишь бы не было войны, не воспринимались моим поколением как что-то вот прямо за сердце хватающее. Конечно, мы не были идиотами или тупыми циниками. Мы понимали, что такое Великая Отечественная, какая это трагедия была для наших родителей, дедушек, бабушек. Но это было где-то на периферии, на периферии нашего сознания. В принципе, если бы я когда-то в советское время там, оценивал бы, был бы где-то рецензентом и что-то оценивал, я бы мог, наверное, написать такую фразу, что вот. Но то, что война была страшной трагедией, то, что погибли десятки миллионов советских людей, ну, это очевидно, с этим не поспоришь, конечно. А вот как автор книги решает такую-то и такую-то проблему, мог бы я задаться вопросом. В этом смысле я понимаю рецензента, который все, что произошло после Советского Союза, считает данностью. Ему интересны в книге какие-то другие проблемы, которых я не затрагиваю. Но наряду с этим есть, как я представляю, тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей, большая часть из которых моими читателями не будет, конечно, но тем не менее интересующихся проблемой, а как реально была устроена жизнь в Советском Союзе. Не только социальная справедливость, а вообще, вот что правда, что нет. Вот что так, был товарный дефицит или нет? Если был, то где и в каких формах проявлялся? Почему он возник, наиболее мыслящие люди поставят вопрос. А как вот советская экономика могла довести ситуацию до товарного дефицита? Почему не работала идеология советская? Вот сегодня у нас много идеологий в стране. Даже самого молодого человека интересует, вот эта идеология повлияет или не повлияет на будущее России? Люди, на которых идеология обрушивается, будут индоктринированы или не индоктринированы. Вот об этом у меня в книге есть на примере советской идеологии. Там нынешняя не рассматривается, конечно. Так что вот я думаю, что у такой книги много читателей, но я могу понять рецензента, которого какие-то вопросы не интересуют, он считает их данностью.
Хорошо, я здесь только одно отмечу. Вы знаете, никогда не обращал внимания на эту строчку в вашей биографии, а тут вот благодаря рецензенту увидел, что в самом начале 90-х вы принимали участие в либеральных реформах.
Да, на самом деле это не совсем так, конечно. Тоже непонятно, почему рецензент так написал, но это ошибка простительная. В начале 90-х я полгода работал в Ленинграде, тогда еще не Санкт-Петербурге, в комитете Ленгорисполкома по экономическим реформам. Работа чиновника мне абсолютно не понравилась. Я просто почувствовал, что я не могу быть чиновником, хоть и либеральные реформы мне скажут делать, все равно не могу. А одновременно появился запрос у петербургской газеты «Час пик» на экономические комментарии, и я перешел из Ленгорисполкома в газету «Час пик» и довольно долго работал экономическим, потом политическим комментатором в петербургской прессе. Так что в реформах, по сути, я дела не, участия не принимал, но я их объяснял как обозреватель, комментировал, помогал моим читателям понять, почему те или иные действия в экономике происходили тогда в начале 90-х годов. Вот, наверное, точнее было бы сказать.
Ну да, это помните, как в «Трех мушкетерах»: а скажут, скажут, что нас было четверо, а ведь скажут, скажут, что был реформатором. Вот и все.
Ну да, а один был раненый, а второй почти мальчишка. Да, хорошая фраза из «Трех мушкетеров», да, это вот. Когда Д'Артаньян только познакомился с мушкетерами.
На этом я тогда призываю наших зрителей, ставьте лайки. Мы как раз сейчас перейдем к основной теме нашего разговора. Кстати, про те же самые 90-е, в смысле про непрошедшее время.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Да, давайте продолжим наш разговор. Сегодня я хотел кое-что сказать о второй и третьей сериях этого сериала. «Путч» и «Беловежские соглашения», то есть то, что было сразу после «Путча». То есть мы отходим от экономики и переходим к политическим вопросам. Мне серия про «Путч» показалась одной из самых удачных в фильме. Вообще, фильм хороший. Я еще раз подчеркиваю, что я взялся его комментировать не потому, что я с ним спорю. Наоборот, это очень удачный сериал, где можно обойтись дополнениями, комментариями, уточнениями, а вовсе не разговором, что вот там все плохо, а я, мол, вам покажу, вот как надо было на самом деле снимать. Нет, нет, ни в коем случае я такой сериал снять не мог бы, я могу только что-то дополнить и прокомментировать. Так вот, показан хорошо. Я бы выделил два момента. Во-первых, очень хорошо показана народная стихийная масса. Действительно, это очень важный момент. То есть то, что люди сами, без всяких приказов, собирались вокруг Белого дома. Четко показано в этом фильме, на что можно было рассчитывать, на что нет. Многие люди понимали, что если танки пойдут на прорыв, их разметают моментально. То есть люди рисковали своей жизнью. То есть нельзя представлять вот эти августовские дни 91-го года как то, что столкнулись две равных силы и, мол, там советская армия испугалась и не пошла на что. Нет-нет, разметали бы запросто. То есть вокруг Белого дома собрались герои, которые готовы были жертвовать жизнью и здоровьем, или здоровьем, по крайней мере. Вот этот момент очень хорошо показан. И второй момент, который хорошо показан, в конце проводится разбор причин того, почему появилась вот эта организация ГКЧП, Госкомитет по чрезвычайному положению. И, в общем, я должен сказать, что в отличие от экономической тематики, которую мы комментировали в прошлый и позапрошлый раз, здесь с аналитикой все нормально. Я вполне соглашусь с оценками, которые высказывались. Мне кажется, очень точно все было сказано. Позиция Горбачева, вот на что он мог рассчитывать, на что нет. Что, скорее всего, Горбачев не клал, как говорится, все яйца в одну корзину, а готов был в случае успеха путчистов сотрудничать и с ними. В принципе, вот по тем источникам, которые я читал много лет назад, когда я еще писал свою книгу о реформах тех лет, я пришел примерно к тем же выводам. Так что вот это все очень хорошо показано. Что, может быть, я дополнил по истории с Путчем? По Беловежским соглашениям отдельный разговор, там больше надо дополнить. Возникает вопрос. Наверняка он многих мучает много лет, если вот мы жили в те годы и видели все эти события. Так а все-таки что произошло? Почему был ли путч так плохо организован, что, несмотря на возможность разметать защитников Белого дома за 15 минут, путч все-таки потерпел поражение? То есть плохо организован. Или чего-то они не поняли. А самое печальное, что возникают часто такие вот конспирологические комментарии, и часто так бывает, кстати, что наиболее умные люди считают, что вот они видят дальше и конспирологию такую высказывают. Говорят, что, мол, никакого путча не было, это была заранее договоренность между Ельциным, Горбачевым, там, не знаю, американцами, еще кем-то, вот для того, чтобы развалить Советский Союз. Это ни на чем не основано, чистая конспирология, но когда мы не понимаем общей логики событий, не понимаем, как сильные путчисты могли проиграть слабым и невооруженным защитникам Белого дома, то такого рода конспирология возникает. Вот пару слов о том, как я себе представляю эту ситуацию. Я очень долго над этим размышлял, долго не мог понять, но в конце концов у меня возникла некая непротиворечивая картина, когда я просто прочел много разных книг не о путче, и лучше стал понимать, как вообще была устроена советская система власти. И здесь, кстати, мостик к нашим разговорам о книге «Как мы жили в СССР». Смотрите, нам иногда кажется, особенно если мы в основном Советский Союз изучаем по годам сталинизма, а последние десятилетия нас мало интересуют, нам иногда кажется, что раз Советский Союз был тоталитарной системой, то, значит, во главе страны стоял некий кровавый палач, все остальные были у него на побегушках. Ну, а Хрущев просто был менее кровавый палач, а Брежнев там тоже не особо кровавый палач. Ну, вот как-то кажется, что это была тоталитарная система во главе с большим начальником. А если мы сравниваем с тем, что было до и после, то мы укрепляемся в этой мысли, потому что царская Россия была действительно системой с одним начальником до Октябрьского манифеста 1905 года, когда Государственную Думу создали. Царь был самодержавный, вот что хотел, то и делал. Если не собственное понимание того, что не надо делать, его не сдержит. Ну, как говорил Николай I, примерно такая фраза у него была: я хоть самодержавный, но я, конечно, против дворянства не пойду, это слишком опасно. Это вот когда он размышлял о крепостном праве. Но, в принципе, самодержавный царь мог пойти сделать что угодно. Сейчас президент тоже может делать что угодно. У нас персоналистская система власти. Народ выбирает президента, ну там как выбирает — отдельный вопрос, но как бы то ни было, по законодательству президент у нас легитимен и может делать что угодно. Там вот, этого уволить, этого, да. А еще там что-то с ним сделать. Ну, по масштабу антикоррупционных действий последнего времени мы видим, что, в принципе, нынешний механизм власти может там выкашивать даже ряды крупных генералов, если они подвержены коррупции. А вот советская система немножко по-другому была устроена в постсталинское время. Это была коллегиальная система коллегиального управления. Генеральный секретарь был, конечно, первым, но первым среди равных. Каждую неделю собиралось политбюро. И особенно при Брежневе, Хрущев, конечно, был волюнтаристом, тогда говорили, а вот при Брежневе генеральный секретарь советовался, обсуждал все вопросы с членами и кандидатами в политбюро, не принимал волюнтаристских решений. То есть, понятно, если взгляды расходятся, мнение генерального секретаря доминирующее, но Все-таки это было именно коллегиальное руководство. А кроме того, два раза в год собирался пленум Центрального комитета Компартии. И хотя он ничего не решал, но тем не менее формально как бы считалось, что решает. И собравшиеся на этот пленум министры, первые секретари обкомов партии и так далее, ну, как-то вот чувствовали, что участвуют в управлении. И вот смотрите, что произошло в перестроечные годы. Это тоже некий пробел в фильме, и, может быть, не все вообще об этом помнят. Коллегиальная система управления страной была резко разрушена в 88, 89, 90 годах под предлогом движения к демократизации. Вот такой вот парадокс. Формально движение к демократизации, а реально разрушение той коллегиальности, которая была при недемократической советской партийной системе. Горбачев смог опереться на съезд народных депутатов СССР, собравшийся в 1989 году, и, не покидая поста генерального секретаря ЦК КПСС, обеспечить свое избрание на съезде президентом СССР. Не народ его избирал именно съезд народных депутатов. И с весны 90-го года механизм власти в СССР сильно изменился. Во главе всего стоял президент СССР, не обязанный отчитываться перед Политбюро, пленумами Компартии и так далее. Как генеральный секретарь он продолжал, конечно, участвовать в партийных мероприятиях, но всегда мог партийным товарищам сказать: товарищи, страной управляет съезд народных депутатов, я президент, избранный съездом, так что извините, вот ваше мнение я приму во внимание, я вас уважаю, я вас люблю, вы мои товарищи, тра-ля-ля, тра-ля-ля, но будет не так, как вы хотите, а как я хочу. И вот это изменение системы власти не могло не ударить не только по интересам, но и по ментальности высших руководителей страны. Для них это был, во-первых, неожиданный поворот. Ну вот, не совсем неожиданный, это не за один день произошло, но точно это был поворот, который они считали нелегитимным. С точки зрения легитимности советской, страной так управлять нельзя. Это отказ от всех сложившихся правил. Да, можно ввести президентский пост. Допустим, по каким-то причинам так лучше. Но все равно президент остается членом КПСС, членом Политбюро ЦК КПСС, и КПСС остается правящей партией. Поэтому все вопросы генеральный секретарь должен обсуждать с товарищами по партии. И если партия готова эти вопросы вынести на съезд, то тогда можно уже выносить на съезд, принимать какие-то законы или президентские указы принимать. Но опять-таки это должна быть не личная позиция президента Горбачева, а согласованное решение высшего ареопага партии. Смотрите, друзья, я сейчас, может быть, немножко домыслен. Насколько я знаю, нет конкретных документов, где вот такого рода логика излагалась бы от лица какого-нибудь Крючкова там, или Янаева, или кого-то другого из членов ГКЧП. Но из тех логик, которые мне известны, вот это, мне кажется, наиболее непротиворечиво. И что получается в этой ситуации? Ну, поначалу они тихо недовольны Горбачевым. Репутация Горбачева в высших эшелонах партии, конечно, снижается в 90-91 годах. Начинаются разговоры о возможности путча. Эдуард Шеварднадзе подавал в отставку с поста министра иностранных дел, потому что чувствовал, что будет какой-то государственный переворот. Хотя о путче августа 91 года Шеварднадзе заранее знать не мог. У Шеварднадзе в голове что-то другое было, я. Вот постепенно репутация Горбачева снижается. И, наконец, возникает момент, когда те, кто недоволен новым механизмом правления, должны принимать решение. Быстрое, оперативное. Если не примешь сегодня, завтра будет поздно. Это решение созрело накануне подписания новых Огаевских соглашений. И об этом в фильме «Непрошедшее время» все очень хорошо говорилось. Вот дальше мои дополнения особо не нужны. Руководители страны понимали, что завтра механизм управления Советским Союзом будет другим, и вполне возможно никакого Крючкова, Павлова, Янаева во главе страны вообще не будет. Повысится роль республиканских руководителей. И они быстро пошли на переворот, подготовив его, ну, фактически за несколько дней, понимая, что Горбачев уедет в Крым отдыхать, и можно будет в этот момент что-то устроить. Вот в этом смысле неудивительно, что путь был не очень продуман, не очень подготовлен. И самое главное, что... Да, и это объясняет, на мой взгляд, две вещи. Первое. Почему они очень хотели Горбачева оставить во главе страны, вели с ним переговоры. Они не хотели ни отстранять Горбачева, ни тем более убивать Горбачева. Это совершенно очевидно. Они хотели, чтобы Михаил Сергеевич исправился, стал хорошим старым Михаилом Сергеевичем, который управляет коллегиально с товарищами, советуется с ним, а не так, как было в последний год. Вот, очевидно, об этом они и говорили с Горбачевым в Форосе. Это, понятно, стенограмм не велось, мы знаем суть этих переговоров только по рассказам трех человек с разных сторон. И второе, что, очевидно, не поняли путчистые вот в этой спешке, готовя свой переворот. Они не поняли, что очень сильно изменились москвичи. Наверное, не весь советский народ, но какая-то часть москвичей наиболее граждански ответственная, умная, образованная, честная. Раньше ведь считалось, что все люди конформисты. И до 1985 года это было примерно так. Был узкий круг диссидентов, которые ни на что не влияли, но все остальные в большей или меньшей степени были конформистами. Кто не конформист, тот должен понять, что его укатают так и так далеко, что вся его жизнь на этом кончится. Где-то с 88-89 годов система всеобщего конформизма стала разрушаться. Понятно, все равно 95% населения советских людей были конформистами, но какой-то узкий круг людей, в частности в Москве, готов был бороться за свои права. Вот этого ГКЧП не понимал. Это тоже резко расходилось с привычным представлением о Советском Союзе. И, конечно, представители ГКЧП не ожидали, что выйдет несколько десятков тысяч, сотен, может быть, даже тысяч, защищать Белый дом. Это ничтожная доля советского населения. Там 260 миллионов, если я правильно помню, жило в СССР. Но этого было достаточно, чтобы окружить весь Белый дом. И чтобы представители ГКЧП поняли, что пробиваться придется с кровью. И вот в этой ситуации оказалось, что ГКЧПисты разные люди. Кто-то, вот, ну, кто-то, как принято у многих руководителей страны, считал, ну, кровь, подумаешь, кровь пролить. Ну, на том и правители страны, чтобы проливать кровь и через кровь там, вот, добиваться того, что надо. Многие считают, что это запросто, вообще никаких сомнений не возникает. Но были люди, которые считали, что мы собрались в этом Госкомитете по чрезвычайным положениям не для того, чтобы убивать своих людей. Вот таким был министр обороны Язов. И в фильме очень четко показано, что Язов, маршал Язов, принял личное решение вывести войска. Фактически Язов спас страну от кровопролития и изменил ситуацию. Вот эту фразу мне тяжело произносить. Я несколько раз в социальных сетях объяснял вот свой взгляд. И получал иногда совершенно жесткие, даже оскорбительные в мой адрес тексты от людей, которых я, в общем, до этого считал своими соратниками, от демократических интеллектуалов. Что вот защищает путчистов, до чего Травин дошел, уже путчистов защищает. Я не путчистов защищаю, но я отдаю должное человеку, у которого хватило честности, совести, несмотря на то, что взгляды его вроде склонялись к тому, что путч нужен. Хватило честности не убивать людей и вывести армию. Для него просто так проливать кровь москвичей было невозможно. Хотя он участник Великой Отечественной войны, в отличие от всех других руководителей страны, которые вот на тот момент были и которые после этого были. Язов был единственный участник Великой Отечественной. К тому моменту Александр Николаевич Яковлев, тоже участник Великой Отечественной, уже фактически не был высшим руководством. Вот Язов принял решение не убивать людей. Это факт. Это факт. Вот. Это вот, на мой взгляд, важный момент. И вот такого рода логика, мне кажется, объясняет, почему так вели себя путчисты, почему так себя вели москвичи, почему так себя вел Язов, почему так себя вел Горбачев. Какая-то другая концепция, на мой взгляд, не содержит непротиворечивого объяснения. Могу быть неправ, еще раз подчеркиваю, это моя интерпретация. В отличие от того, что мы говорили в прошлый и позапрошлый раз об экономике, это я сейчас не объясняю, как вот оно было на самом деле, а пытаюсь объяснить, как было на самом деле, понимая, что я могу здесь только выстраивать гипотезу.
Хорошо, я напоминаю в этом случае сейчас нашим зрителям про важность ставить лайки. Это, правда, чрезвычайно помогает продвигать это видео. Мы это сами замечаем. И пишите комментарии. Это тоже, мне кажется, довольно важный момент. Так, у нас еще Беловежская пуща. Вернее, Беловежские соглашения, но это уже у нас, скажем так, одинаково называют то, и другое. Я так понимаю.
Да, да. Смотрите, значит, несколько слов о Беловежских соглашениях. В целом тоже серия хорошая. Я очень советую посмотреть. Но там, на мой взгляд, был очень сильно недоработан один момент, который вполне авторы фильма могли доработать. Но это уже проблема телевидения, когда авторы такого рода фильмов боятся долговорящих голов и делают такую мелкую нарезку. Вот один сказал полминуты, другой сказал 20 секунд и так далее. Там надо было больше предоставить возможность высказываться Станиславу Шушкевичу, руководителю Белоруссии. Он говорил очень верные вещи, объясняющие, почему на самом деле очень трудно было обойтись без демонтажа Советского Союза и заключения такого рода соглашений. Шушкевич об этом рассказывал много раз. Рассказывал даже мне лично. Однажды на международной конференции в Вильнюсе мы с ним встретились. Это очень давно было, еще в нулевые годы. И я с ним познакомился и набрался наглости, попросил его рассказать о Беловежских соглашениях. И мы потом в отеле в нашем долго сидели и беседовали в холле. Шушкевич сказал такую вещь, очень важную. Вот сейчас сразу прошу наших зрителей обратить внимание на то, что понять то, что тогда сказал Шушкевич, довольно трудно человеку, который никогда не участвовал в управлении государством, даже на низшем каком-то посту. Мне тоже это нелегко сразу было понять, я же просто комментатор, научный работник, а не чиновник. Но если вы участвуете в управлении государством, то вот это понять гораздо легче. Значит, смотрите, что сказал Шушкевич мне тогда. Ну вот представьте себя на моем месте. Я возглавляю Беларусь. Надвигается зима 91-92 годов. Снабжение еще советское. Напоминаю, нет рыночной экономики. Глава республики должен отвечать за то, чтобы хлеб был в магазинах, а батареи в домах были теплыми. Рынок сам это не решит, его еще нет. И вот Шушкевич говорит, ко мне подходят мои товарищи, руководители Белоруссии, и говорят, что вообще в ситуации, когда страной, Советским Союзом никто не управляет, Горбачев без власти, высшие руководители страны сидят в тюрьме после путча, а те, кто пониже, в основном занимаются тем, что ищут работу в коммерческих структурах, где много платят, тогда как перспективы высшего чиновничества совершенно непонятны. Может, завтра их тоже в тюрьму начнут сажать. А может, будут платить ничтожно маленькую зарплату. То есть, в общем, до управления страной никому нет дела. Вот в этой ситуации, говорят они Шушкевичу, то уверен, что мы прокормим народ. То зимой люди не замерзнут в своих домах. В Беларуси нету нефти и газа. То есть мы полностью зависим от поставок из России, говорят они. Вот что делать в этой ситуации? Человек, который никогда не занимался управлением государством, вряд ли может даже представить себе такую проблему. Ему кажется, что ну, управление, оно как-то идет автоматически. Ну, не может не быть. Ну, надо позвонить Горбачеву и сказать: «Михаил Сергеевич, дайте приказ, чтобы нефть и газ по газопроводу, нефтепроводу текли». Горбачев отдаст приказ, все потечет. Тот, кто занимался управлением, понимает, что это так не работает. И если государство не разрушено, если существует четкая вертикаль власти, то это так работает. Может хорошо, может плохо, может нам нравится вертикаль власти, может нет, но это работает. А если государство разрушено, и никто ни за что не отвечает, и все ищут новые работы, то это может запросто так не сработать. Что делать? Шуткевич прекрасно понимает, что реальной властью в России обладает Ельцин. Ну, пусть не полный. У него нет еще того аппарата, с которым Ельцин мог бы работать по принципу «отдал приказ, и нефть потекла». Но все-таки Ельцин, во-первых, абсолютно легитимен, в отличие от Горбачева. В тот момент Ельцина все уважали, даже те, кто потом перестал уважать. И все-таки худо-бедно какой-то аппарат есть. Если очень надо, то можно заставить этот аппарат работать. И вот тогда Шушкевич начинает переговоры с Ельциным. Сначала это было буквально в коридоре Ново-Огарёва, когда они шли к Горбачеву. Но сейчас у меня нет времени пересказывать эту, кстати, очень интересную историю. И вот там они договорились, что надо собраться в Белоруссии. Могли в другом месте, но Шушкевич предложил, все согласились. И собраться не вдвоем, а желательно втроем, чтобы Кравчук, глава Украины, тоже в этом принимал участие. Если три республики договорятся, то дальше как-то уже проще будет остальные проблемы решать. Кто не хочет оставаться в СССР, тот уйдет. С Балтийскими республиками здесь все было понятно, с Грузией все было понятно. Значит, кто хочет оставаться в реформированном Советском Союзе, который тогда решили назвать СНГ, Содружество независимых государств, такая то ли конфедерация, то ли псевдоконфедерация, те могут остаться. Но три республики должны начать этот процесс. И эти вопросы они действительно решили. Они демонтировали Советский Союз. Стало ясно, что отношения между Белоруссией и Россией становятся межгосударственными и должны решаться на межгосударственных принципах. Отношения были дружественные тогда, никто ни о какой войне не думал. Ельцин, Кравчук, Шушкевич, все остальные, вплоть до балтийских лидеров, относились друг к другу нормально, с уважением и могли обо всем договариваться. И в итоге то, что касалось вот этих вопросов межгосударственных договоренностей, действительно было решено. Вот эти задачи белорусские соглашения вполне выполнили. Честно говоря, как и в случае с экономическими реформами, вот, может, наши зрители помнят, я говорил в прошлый раз, я иногда люблю своим оппонентам задать вопрос. Вот давайте вы объясните, если бы вы были на месте Гайдара, как бы вы решили проблемы в 92-м году, я вас послушаю, а потом я вас буду критиковать и объяснять, что из всего этого вы нафантазировали и что реально работать не могло. Примерно так же и с Советским Союзом. Мне не очень понятно, как можно было вообще сохранить Советский Союз после путча, когда путч фактически разрушил всю вертикаль власти. Вот если бы путча не было, я допускаю, что Советский Союз мог и по сей день бы существовать. Несмотря на все то, что писал Егор Тимурович Гайдар об экономике, Гайдар очень хорошо все показал, проблемы с нефтью, проблемы с союзным бюджетом. Несмотря на это, в принципе, Советский Союз мог сохраниться, просто с гораздо более низким уровнем жизни, чем даже в 70-е годы. Без рыночной экономики, ну, может, там, с какими-нибудь кооперативами. Ну, не померли бы, худо-бедно существовали бы. Возможно, в условиях высочайшей инфляции и государство каждый год пересматривало бы цены. Ну, как-то мы бы к этому приспособились, страна бы не померла. Это была бы деградация, но нет каких-то объективных оснований считать, что Советский Союз обязательно должен был распасться в любом случае. То есть, наверное, он бы распался все равно там где-нибудь в 2030 30-м или 50-м году в каком-нибудь. Но никаких жестких закономерностей здесь нет. А вот после путча, в принципе, непонятно, как его можно было сохранить. Как можно было вернуть всю власть Горбачеву, которую он утратил? Такого не бывает. Как Горбачев мог вновь выставить эту вертикаль власти? Непонятно. Можно ли было сохранять Советский Союз вообще без единого центра? На основе новоагаевских соглашений, но так, что федерального центра нет вообще, и по каждому вопросу лидеры республик обо всем договариваются каждый день. Такое, по-моему, тоже не работает. Так что, вот, честно говоря, я не вижу иного способа решать реальные проблемы, кроме Беловежских соглашений. И характерно, что ведь тогда, в декабре, никаких массовых протестов против демонтажа Советского Союза не было. Люди в Советском Союзе, в общем, понимали, что у нас так много тяжелейших проблем, что вот давайте уж Советский Союз демонтируем, бог с ним, лишь бы решили проблемы, как пережить зиму с продуктами и отоплением. А глубокие возмущения ликвидации Советского Союза появились в благополучные нулевые годы, когда люди поняли, что их жизни и благополучию ничего не угрожает. Ну и вот хорошо бы еще, чтобы к этому был прекрасный Советский Союз, который они на фантазии принесли.
Ну да, ну и, собственно, здесь же важно еще раз помнить про вакуум власти, который существовал, имеется в виду с точки зрения советского федеративного правительства, да, и, соответственно, я об этом сам не всегда, ну, раньше не думал. Я, правда, не видел вот этой перспективы, да, того, как, что, грубо говоря, нет ничего, да, есть только региональные какие-то власти, которые имеют определенный уровень легитимности, а у президента Советского Союза власти нет. А руководство сидит. Да. Вот, да, вот да. Это в голове совершенно нет. Да, не было, да, у меня.
Совершенно верно. Я признаю, что хотя я экономист и практически всю жизнь занимался вопросами, связанными с преобразованиями, я тоже довольно поздно осознал по-настоящему, в каком случае власть работает, в каком не работает. Кстати, мой разговор с Шушкевичем был примерно тогда же, когда появилась в печати последняя книга Егора Гайдара «Смуты и институты». И Гайдар там эту проблему описал уже теоретически. Эта книга не о том, как заключались Беловежские соглашения, но о том, как смуты разрушают сложившиеся правила игры, институты, и как сложно управлять страной при отсутствии механизмов власти, при отсутствии аппарата. Гайдар там это прекрасно описал, и я считаю, что из всех трудов Гайдара, изданных в 15 томах, эта книга занимает второе место после книги «Долгое время». Вот «Долгое время» – самая лучшая книга Гайдара, «Смуты института» на втором месте, «Гибель империи» я уже ставлю на там, третье или четвертое. Вот благодаря книге Гайдара, собственным размышлениям и рассказам Шушкевича, я тогда очень сильно изменил свои взгляды и понял вещи, которые я раньше понимал очень плохо.
Хорошо, я на этом должен призвать наших зрителей снова писать нам комментарии, потому что мы на них смотрим, и я на них реагирую, и это, правда, очень важно, потому что это помогает как-то выстраивать разговоры в следующие наши разы. Вот. Так что вот так. Спасибо вам, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо. До следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.